Привет, меня зовут Сергей Габов.
А я Татьяна Шевлягина, и с вами третий сезон подкаста «Совет до финансов».
В каждом эпизоде мы ведем честный разговор про деньги с экспертами из мира финансов.
И разбираемся, куда инвестировать в России, как создать капитал с нуля, сколько стоит обеспеченная старость, что выбрать, недвижимость, золото или криптовалюту.
Подписывайтесь на наш подкаст и получайте ответы на самые актуальные вопросы по финансам и инвестициям. Гость нашего подкаста сегодня Евгений Коган, экономист, профессор Высшей школы экономики, автор популярного канала «Биткоган» и один из ведущих экспертов в России. А говорить мы будем про экономику, инвестиции и, конечно, криптовалюты, куда без них сегодня.
Евгений Борисович, добрый день. Рады приветствовать вас в третьем сезоне нашего подкаста.
Добрый день, друзья. Я тоже очень рад, друзья. Так что, как на духу, буду все отвечать. Ничего не скрою.
Отлично, поехали. Евгений Борисович, начну с общей темы, с общего вопроса. Какие тренды в 2024 году вы видите? Это будет год возможностей или все же год вызовов?
А вы знаете, я бы не разделял возможности и вызовы, потому что это как раз вещи, которые находятся рядышком друг с другом. С одной стороны, это будет год сумасшедших вызовов и год постоянного обмана. Я уже об этом много раз говорил, и этот обман будет вокруг нас. Периодически нам будет казаться, что очень страшно, невероятно страшно. Страшно все. Страшно геополитика. Страшно, если говорить про российский рынок, санкции, которые каждый день мы будем ждать что-то нового. Вот, например, мы с вами записываем этот подкаст, и мы понимаем, что через какое-то очень короткое время мы обретем новые сущности, новые санкции и от наших лучших друзей американцев, и не менее замечательных друзей европейцев. По большому счету, это вызовы, и каждый раз мы гадаем, что делать. Ну, к примеру, вот сегодня мы с ребятами приняли решение о портфелях, которыми мы управляем, продать юани. То есть у нас определенный пакет ликвидности, определенный объем ликвидности был в юанях. И клиенты неплохо заработали. Мы где-то примерно недели три назад начали их потихоньку покупать. Просто как ликвидность. То есть можно держать в рублях средства, а можно держать в юанях. Заодно они уже, так сказать, все дали там 2-3-4% прибыли. Ну, тоже неплохо. Кэш, который еще дает прибыль. Пойди плохо. Но мы же понимаем, что санкции от американцев могут быть любые, вплоть до санкций на НКЦ. Опять же, заблокируют юани или нет. А мы знаем опыт Санкт-Петербургской биржи. И мы знаем, что облигации, вернее, акции на Гонконгской бирже до сих пор люди не могут получить. Мораль. Риски какие-то есть. Я принял решение. Говорю, ребят, может быть, после этого рубль просядет. Может быть. Но я предпочел бы сидеть в рублях, чем сидеть в юанях и рисковать. Поскольку мы ожидаем, что санкции будут, соответственно, в пятницу. Сегодня у нас среда. Поэтому я продаю сегодня, чтобы Т плюс один. То есть сегодня продал, завтра расчеты, чтобы точно наши клиенты не имели этих рисков. Я считаю, что так, наверное, правильно. Может, потом я буду эти юани покупать дороже, но буду понимать, что этот риск, по крайней мере, от клиентов мы закрыли. И это маленький пример того, что вот в какой атмосфере мы все живем.
По юаню могу добавить, что там масса негативных факторов еще пришло за последние месяцы, о которых мы еще поговорим.
Да, конечно, поговорим. Поэтому мы приняли такое решение, чтобы не рисковать клиентскими средствами, которые находятся в доверительном управлении. Теперь следующий момент важный. Вы говорите вызовы или челленджи. Да, это год вызовов и прежде всего геополитика. Как я уже говорил, не только санкции, но и вы видите, какая болтанка в мире. Нефть, драгметаллы, все что угодно, все это будет летать. Доходность американских облигаций, соответственно, мировые рынки, цены на различные коммодитис, все это в бешеном движении. Почему? Да потому что на мировых рынках не все так спокойно. И, кроме того, геополитика. Вот то, что, например, более 10% мирового трафика идет через Суэцкий канал, Красное море и так далее. И это все заблокировано сегодня, по сути. Это колоссальный вызов, и это инфляционное давление. То, что, например, конфликт в Газе может перерасти в полноценную войну на Ближнем Востоке, да, это вопрос, который никто не знает ответа. Я сегодня брал интервью у специалиста по Ближнему Востоку. По идее, он считает, что это не произойдет, но все может быть. Понимаете, вот такая ситуация. А далее, как я уже сказал, это год возможностей. Почему? Понимаете, дело в том, что и российский Центробанк, и ФРС, ну, наверное, правильнее было сказать, и ФРС, и российский Центробанк так или иначе планируют снижать ставку. А это интересно. Дело в том, что у нас сегодня доходности и по облигациям сумасшедшие, дивидендные доходности по акциям. И кроме того, в мире доходности по американским облигациям не такие уж низкие. Соответственно, если мы ожидаем снижения ставки, то вот вам, пожалуйста, конкретный кейс, когда мы просто приобретаем, если мы работаем в рублевом поле, то российские облигации с дюрацией, ну, 3, 4, 5 и так далее лет. И мы понимаем, что в какой-то момент, если пойдет снижение ставок, то мы получим и купоны, и рост цены. То же самое с американскими облигациями. Это любопытно, это очень интересно. То есть тот, кто работает на рынке облигаций, может получить гораздо большие доходности, чем даже можно предполагать. То есть доходности по российским облигациям, если наша модель будет более-менее оправдана и снижение ставки будет более чем на 300 базисных пунктов, дадут примерно от 20 до 23% доход по году, доходность годовую, неважно. Это гораздо больше, чем сегодняшние купоны. Это интересно. То есть получить в рублях 22-23%, согласитесь, это неплохо. Это очень хорошая доходность за год. Если Центральный банк будет снижать ставку, скажем, на 500 базисных пунктов, это тоже нельзя исключить, мы можем получить и 25-27%. Именно за счет роста цены при снижении доходности. Аналогично американский Центробанк, иначе говоря, Федеральная резервная система. Но мы же с вами понимаем, что если они снизят ставку, например, даже на 75 базисных пунктов, иначе говоря, на 0,75%, то десятилетние облигации американские могут вырасти как минимум процентов на 5-6, и имея доходность в долларах там порядка 5,5-6 годовых, это значит, что мы можем получить в долларах 10-11%. Не так плохо. Опять же, совсем не так плохо. То есть этот год, наверное, если наши прогнозы верны, даст очень хорошие доходности именно на рынке облигаций. Теперь, снижение ставки, с одной стороны, это очень здорово для фондового рынка, для рынка акций. С другой стороны, если мы посмотрим на американский рынок, на мой взгляд, он очень сильно переоценен. Его долгое время, практически полгода, вверх тащили акции именно исключительно бигтехов, технологических компаний типа NVIDIA. И мы понимаем, что остальной-то рынок не рос. Росли только вот эти гиганты. А это значит, что, в принципе, рынок может и просесть, он переоценен, он очень дорог. И особенно на фоне возможных доходностей на рынке облигаций. Плюс мы видим колоссальное количество рисков в Америке, в частности, замедление американской экономики. В частности, мы видим цифры по персональному потреблению, по personal spending, и мы видим, что эти цифры стали ухудшаться. А ведь именно персональные расходы тащили американский рынок серьезно вверх. Почему? А вот вы знаете, очень интересная статистика. Она показала, что с одной стороны американцы тратили, например, на праздниках, очень здорово тратили. А с другой стороны, я так посмотрел, а с чего они тратили? А они тратили, залезая в кредитные карты.
Заемные средства.
Да, не просто заемные, а весьма дорогие заемные средства. Это очень серьезно. Далее, мы видим, что мелкие банки в Америке имеют достаточно серьезные проблемы. И эти проблемы могут в итоге, ну, вырасти в полноценный банковский кризис. Да, я отлично понимаю, что Федеральная резервная система надо будет наполнить ликвидностью все необходимое. Но мы же с вами понимаем, что все равно это элементы риска. То есть, смотрите, и personal spending, и банки, и возможное замедление темпов роста Китая. Это тоже серьезно, а это может ударить в Китае огромный корпоративный долг, достаточно высокая закредитованность населения, и это тоже фактор риска. Почему? Это тоже может ударить по ценам на commodities, это может ударить по ценам на нефть и так далее и тому подобное. То есть у нас много факторов для волатильности той же самой нефти. Извините, не дай бог более серьезные боевые действия пойдут на Ближнем Востоке, у нас с вами нефть может быть и 90, и 100, и 120. А это не может не ударить по инфляции.
Одним словом, там, где риски, там волатильность, и там и прибыль. Риски и доходность идут, как всегда, очень рядом.
Риски и доходность идут постоянно рука об руку, и не зря сейчас, в общем-то, вспоминается это знаменитое выражение «risk-adjusted return». Так вот, какой риск, такая и возможность заработать. Ну да, есть такое дело.
Поскольку мы заговорили уже про США, есть у меня один заготовленный вопрос. Он как раз вот был, скажем так, почти про пузырь на этом рынке. Как вы думаете, пузырь надувается или ситуация все же, вот этот тренд восходящий на американском рынке, ну, пойдет дальше? Потому что, с одной стороны, что мы имеем, это ВВП за четвертый квартал, отличные результаты. S&P 500 динамично, в общем-то, растет. Но есть мнение, что это просто, вот как вы сказали, парковка денег, акции растут. И при этом Китай и ЕС не очень привлекательны с точки зрения инвестиций. Когда ситуация изменится, просто негде парковать деньги. Тогда это может быть, как некоторые эксперты говорят, превратиться в пузырь. Все же, по вашему мнению, это будет пузырь или позитивно на 24-й год мы на американский рынок смотрим?
Смотрите. Тут очень интересная ситуация по поводу пузыря. С одной стороны, да, наверное, надувается классический пузырь, когда, ну, скажем так, идет новая и новая покупка. С другой стороны, Юваль Нуа Харари в своей книжке «Сапиенс» очень справедливую вещь сказал. Какая основная функция денег? Доверие. То есть мы можем говорить «мировые деньги», «деньги как средство расчета», но философски деньги – они обладают одной вещью. Мы им доверяем. Если мы им не доверяем, то они не деньги. Мы не принимаем их ни в расчеты, ни как бы не смотрим на эти деньги с точки зрения возможности накопления и так далее. Так вот, вы знаете, последние годы мы видим резкое, просто резкое падение доверия и к мировой финансовой системе, и к конкретно деньгам. Люди интуитивно бегут от денег в активы, интуитивно, понимая, что, понимаете, деньги можно еще напечатать. Мировые центробанки играют в эту игру тогда, когда им нужно. Маленький человек понимает, что он беззащитен, и рынками играют большие ребята. И в любой момент может быть еще что-то объявлено, обмене того на другое. Вот посмотрите, последняя ситуация, даже, ну, смешная. Ко мне от одного из подписчиков приходит вопрос. Евгений Борисович, а вот у меня есть банкноты английские. Они со старой королевой. А банк их не принимает. Я говорю, да, это правда. Для того, чтобы их приняли, вам нужно, чтобы вы были в Великобритании. Когда же я буду в Великобритании? Я говорю, ну, извините. Вот, казалось бы, такие мелочи, да? Но это тоже важный вопрос. И мы понимаем, что вот количество трэпс, вот этих ловушек вокруг нас, их настолько много, нюансов, где-то могут деньги заморозить, где-то могут быть какие-то санкции, вы невольно станете участником события, вы приобретете те или иные облигации, акции, оказывается, что они заморозятся и так далее и тому подобное. И люди интуитивно боятся всего этого дела, понимаете? И они боятся больше всего находиться в кэше, понимая, что он реально обесценивается гораздо сильнее, чем то, что им, ну, докладывается, скажем так. Это первая такая философская причина, почему пузыри эти могут раздуваться. Большие деньги предпочитают быть в активах. Неважно в каких. Кстати, и в крипте тоже, и в золоте, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, да, действительно, американский рынок сегодня недешев. И возврат на капитал с учетом альтернативной доходности по облигациям, ну, наверное, какой-то не совсем нормальный. То есть мы ожидали бы, наверное, может быть, 18, 15 и так далее лет. Иначе говоря, через соотношение PE, сколько лет возврат на капитал. Ну, наверное, вот я вам задам вопрос. Вы под сколько лет возврата на капитал готовы были бы давать деньги? Ну, наверное, как инвесторы. Ну, наверное, вы скажете, ну, под 10, разумно, да? А лучше под 8.
Да, все зависит от периода, от цели, опять же.
Ну да, лучше, говорят, 2 звездочки, как из того фильма. Лучше 3, а 5 – это вообще хорошо. Так вот, ну, мы же прекрасно понимаем, что любой инвестор, когда мыслит категориями, под такую, какую доходность я дам, всегда предпочитает, ну, он хотел возврат за полгода, это понятно. Но если так по-серьезному, ну, за 5 лет, за 7 лет. А сегодня возврат на капитал с учетом альтернативной доходности по, еще раз говорю, по процентным ставкам, потому что тут все относительно, он достаточно дорог, достаточно большая цифра. Примерно 21, это много. Если бы у нас ставки были бы 1-2% годовых, я бы сказал, что это нормально. Но ставки выше, поэтому извините. Так вот, наверное, действительно американский рынок переоценен, особенно с учетом того, что он рос только на бигтехах. Поэтому я считаю, что, смотрите, он, очевидно, должен откорректироваться, и, возможно, коррекция будет серьезной, потому что факторы риска, их много, и они очень большие. Ну, самый простой фактор риска, который я могу сказать сегодня, вкупе ко всем, так сказать, вышеперечисленным, мы рассчитываем, что ФРС рано или поздно приступит к снижению ставок. С другой стороны, мы видим, что инфляция-то особо не уходит. А если вот геополитика будет влиять на инфляцию так, что она будет снова расти? А что делает регулятором? Снова поднимать ставки? А это проблема. Потому что мир и так находится в предчувствии рецессии. Более того, если мы возьмем G7, то из них три страны G7 сегодня находятся в состоянии технической рецессии. Германия, Япония, да, и, наконец, Великобритания. Вот, у них у всех отрицательные темпы роста, второй квартал. То есть все эти страны уже находятся в рецессии, понимаете? Америка пока не в рецессии, но она замедляет темпы роста. Поэтому, как бы, очевидно, что рынкам, ну, предстоит какая-то коррекция. Возможно, коррекция, после которой снова рынки пойдут наверх. Неизбежно, потому что, опять же, бегство людей от, прежде всего, от денег. Вот как-то так, на стыке этого и живем. Поэтому мой прогноз по Америке – высокая волатильность, постоянные какие-то, извините, проблемы. Вот сегодня, кстати, ждем отчет по NVIDIA. Вот какой он будет? Непонятно. NVIDIA тащила вверх рынок, и если все будет нормально, и отчет будет феерическим, ну здорово, а если нет? Рынок может довольно здорово подсесть, вот ждем.
А если к российскому рынку вернуться, какие секторы экономики, на ваш взгляд, будут перспективными в 2024 году? Новичкам к чему лучше присмотреться здесь?
Начнем с того, что российский фондовый рынок, на мой взгляд, обречен на рост. Почему? Давайте посчитаем. У нас 40 триллионов рублей депозиты под ставку 15-16 годовых, 14, ну кого как. Значит, вот эти вот депозиты рождают новые сущности в течение года, как минимум 4-5 триллионов рублей. Мой вопрос, а куда они пойдут? Мой ответ – на потребление и на накопление, но это логично. А накопление – это как? Кто-то недвижимость будет покупать. Это привет всем тем, кто обещает нашему рынку просадку недвижимости. Не уверен. Денег просто много у народа. Итак, несколько триллионов отсюда. Пойдемте дальше. Дивидендные доходности компании, они очень высокие. Соответственно, я думаю, что мы сможем с вами увидеть дивидендные доходности, ну, такие, что они принесут просто на рынок 4-4,5 триллиона рублей дополнительных. Понятно, не все эти деньги пойдут на рынок. Большая часть уйдет, опять же, государству через дивиденды и так далее, но все равно что-то придет на потребление и на рынок накопления. Дальше пойдем. У нас с вами 36 триллионов рублей – это расходы бюджета. А куда они пойдут? Опять же, выплаты людям там, и так далее, социалка, военные расходы. Но опять же, что такое военные расходы? Вы платите зарплату, так сказать, предприятиям и так далее, там подобное. Опять же, это пойдут все частично людям. Значит, куда они понесут? Частично на фондовый рынок. Вот я и задаю вопрос. Оттуда там полтриллиона триллион, отсюда полтриллиона триллион. Отсюда полтриллиона, понимаете? То есть на фондовый рынок России может прийти 1, 2, 3 триллиона рублей. Ответьте мне на вопрос, как это повлияет на цены на акции?
На акции это позитивно повлияет, несомненно, но вы сказали, вот больше будут платить зарплаты, да, больше будут выплаты. Это, с другой стороны, разгоняет инфляцию тоже.
Ну, это, по крайней мере, означает, что инфляция вряд ли сильно будет снижаться. У нас по прошлому году инфляция 7,4. Ну, давайте так. Если в этом году центральный-то банк хочет ниже 6%, ну, конечно, вряд ли получится. Потому что с таким бюджетом весьма возможно, что нас ждет какая-то девальвация. Об этом, наверное, поговорим отдельно. Это означает, что, скорее всего, ну, так же произойдет, что центральный банк, может, не будет так активен в снижении ставок, но все равно он будет. Все равно он будет снижать эти ставки. И большой вал денег, И рано или поздно они нам объявили, что во второй половине года будут снижать ставки. Ну, отлично, это тоже будет влиять позитивно на рынок акций. Смотрите, я слежу сейчас за объемами кредитования. Да, предприятия готовы даже под 18, даже под 20% брать кредиты. Ну, у кого-то просто от безвыходности, а у кого-то просто рентабельность высокая, понимаете? Тоже очень интересный момент. Не все так плохо в этой жизни, и очевидно, что наш фондовый рынок в итоге получит довольно мощный прилив средств, и очевидно, что наш фондовый рынок вырастет по итогам года, я не знаю, на сколько, на 20, на 30, на 40, может, на 50%.
А куда? Куда людям нести деньги?
Ну, давайте так, в зависимости от того, какие это деньги. Если вот сегодня, буквально 2 часа назад, у меня был очень серьезный разговор с одним крупным инвестором. Человек продал там большой объект недвижимости и хочет, ну, он уже не молодой, хочет получить постоянные текущие свои доходы. Ну, вот я ему расписал, смотрите, часть давайте мы сделаем облигационный портфель. При этом, чтобы не рисковать, давайте у вас в этом портфеле будет минимум 25-30 облигаций. Такой фонд, где каждая облигация будет не более чем 3% от вашего портфеля. 3-3,5 максимум. А лучше 2,5. Почему? Ну, потому что если что-то произойдет, ну, как
бы... Ну, максимальная диверсификация такая. По отраслям наверняка разным.
И по отраслям, и по направлениям, и по всему. И в итоге, ну, я думаю, что сегодня на российском рынке можно без проблем получить... доходность именно в облигациях сколько? Ну, вот я уже сказал, где-то 20%, если ставка будет снижена, может быть, даже больше. Ну, поди плохо. Облигации. Теперь рынок акций. Ну, я не знаю, если мы пойдем по иранской модели, сколько получится? Может быть, 15%, может быть, 30%. А может быть, и все 50 или более. Просто очень большие деньги должны прийти, понимаете, на рынок. Рано или поздно. А рынок-то маленький. Маленькая песочница. Теперь, могут ли люди покупать сегодня иностранные ценные бумаги? Ну, с трудом. С трудом. Значит, здесь отток капитала будет небольшой. Ну, вот на стыке этого и будем жить. Так что мой прогноз по российскому фондовому рынку, я весьма позитивен. Я считаю, что он будет расти. Ну, а уж как, когда, посмотрим. По крайней мере, нужно иметь хороший портфель. Так вот, этому клиенту я посоветовал. Там большую часть средств, поскольку это пенсионные деньги, естественно, положить в облигации надежные, распределив их, но какую-то часть положить в акции, потому что я думаю, что они дадут по году больше.
Это акции, это рост. Но будем надеяться, что инвестиции в 2024 году, они перекроют, например, в широкий российский рынок перекроют уровень инфляции за этот же год. У меня еще один такой вопрос, который волнует всех, это рубль. И мы знаем, что в бюджете... России на этот год, на 2024 год заложили стоимость нефти по 71 доллару и доллар по 90 рублей. Вот как считаете, это на горизонте этого года достижимые такие цели? Или все может выглядеть в какой-то момент совершенно иначе? Например, пройдут выборы, и рубль улетит, как некоторые аналитики сегодня пишут, до 100 рублей, 120, 150 рублей за доллар.
Но, вы знаете, я могу сказать и 90 рублей, могу сказать и 120 рублей, каждый раз буду прав. Вы знаете, только ленивый мне не задает вот этот вопрос последние несколько дней. А вот не упадет ли рынок после выборов? Имеется в виду, не упадет ли рубль после выборов? Вы знаете, давайте так. Есть два подхода. Есть понятие самосбывающееся пророчество. Кстати, об этом писал Джордж Сорос в своей книжке «Алхимия финансов» еще много-много лет назад. Здесь ситуация простая. Каждый из нас понимает, что если мы все будем думать о чем-то, и после выборов все побежим покупать доллар, наверное, он будет в итоге дороже. Но как-то оно так будет получаться. Это первое. Это называется девальвационное, ну, как бы, ожидание. Кстати, это же касается инфляционных ожиданий. Центральный-то банк это прекрасно понимает. Я производитель. Я имею инфляционные ожидания, например, 10% по году. Да? Я потихонечку закладываю эти 10% в свою цену, чтобы не потерять. Если каждый будет закладывать, то, извините, вот она инфляция. То есть вот они, инфляционные ожидания, превратились в инфляцию. То же самое девальвация. Поэтому действительно вот это массовое ожидание может превратиться в то, что рубль действительно, ну, как-то просядет. Причин экономических сегодня для этого абсолютно нет. Почему? Во-первых, мы видим, что доходы бюджета пока более-менее идут по плану. Цена на нефть строго в рамках. Вот я могу посмотреть цену на нефть прямо в моменте, и я думаю, что Urals у нас как раз и торгуется на уровне примерно 70-71, по крайней мере, они были там и совсем недавно. Ну вот я смотрю точно, Urals торгуется на уровне 70.72. Это в данный момент. А это именно то, что закладывал, собственно, заложено в бюджете. Не вижу никаких проблем, почему в этой ситуации рубль должен девальвироваться. Плюс мы знаем, что каждый день Центральный банк продает некие средства из Фонда национального благосостояния, юани. Опять же, это поддерживает рубль. Поэтому, смотрите, объективно, учитывая нынешние реалии, которые могут измениться через 5 минут, опять же, санкции, которые можем схватить новые, которые мы не знаем, и которые могут быть весьма болезненными, вот если абстрагироваться, то рубль не должен упасть. Но если мы не будем управлять девальвационными ожиданиями, Центральный банк и так далее, да все может быть. Слушайте, если я вам буду рассказывать, что, ребята, не знаю, там, не думайте о слоне, и буду вам говорить это 50 раз, наверное, вы только о слоне и будете думать.
А у меня вопрос про дивиденды. Вы сказали, что сейчас платят неплохие дивиденды. Естественно, я как новичок в своем портфеле держу такие известные крупные компании, которые неплохо заплатили дивиденды в прошлом году, и раньше всегда нас ими радовали. «Газпром», «Сбер» и прочие. В вашем канале есть такой термин, как «токсичные дивиденды». Очень интересно узнать, что это такое, какие компании можно отнести к платящим такие токсичные дивиденды, и, собственно, что мне как новичку нужно об этом знать, чтобы не обжечься.
Что такое вообще дивиденды? Тут все очень просто. Есть компании, которые работают. Они зарабатывают прибыли. Прибыли акционеры могут пускать либо на развитие, либо на распределение. Ну, чтобы каждый что-то получил по итогам года. Распределяемые прибыли и называются, собственно говоря, дивиденды, которые выплачиваются акционерами. Решают, какое количество дивидендов платить, общее собрание акционеров. По представлению, естественно, совета директоров компании. Если мы говорим про уровень дивидендной доходности, наверное, это самое важное. И если говорить об этом, в России действительно очень высокий уровень дивидендной доходности. Есть ряд предприятий, которые платят дивиденды в размере 20% годовых, 25%, некоторые даже 30%, кто-то там 12%, 18% и так далее. Но я скажу, например, ожидаемая дивидендная доходность Сбербанка 12% годовых. Неплохо. Понимаете, обычно дивиденды платятся все-таки, обычно меньше, чем проценты. По крайней мере, так часто бывает. Вот. И здесь это любопытный момент, но сегодня дивидендные доходности у нас, правда, очень и очень высокие. Вы знаете, когда мы говорим о токсичных дивидендах, это довольно забавная вещь. То есть предприятие обычно распределяет прибыль. Но бывают ситуации, когда предприятие увлекается по тем или иным причинам выплатой дивидендов, и, соответственно, идет недовложение в капекс, например, в капитальные затраты, идет недовложение средств развития. Потому что акционеры хотят больше денег на карман. Вот и все. То есть такие дивиденды, наверное, с условной долей натяга можно назвать токсичными. Я приведу пример. Допустим, предприятие заработало 1 000 000 000 рублей чистой прибыли и решило 50% этой прибыли направить на выплату дивидендов. Но мы знаем, что в следующем году будет резкое ухудшение условий. Нужно вкладывать, например, в некие там мероприятия, иметь в оборотке больше средств и так далее. И сегодняшние выплаты дивидендов могут повредить будущему развитию. Такое тоже бывает. Поэтому, знаете, обычно предприятие выплачивает 20-30%, 50% это уже считается как благо, 80% прибыли, и когда идет на дивиденды, это уже что-то запредельное. Вот как-то так. Вы знаете, здесь очень просто. Вот вы хозяин предприятия. Вам надо развиваться. У вас есть прибыль, деньги, которые получены после года тяжелой работы. Вот сколько вы будете на карман брать, а сколько вы будете брать на развитие? Смотрите сами.
Наверное, это какие-то не такие крупные компании могут заниматься такими вещами. И в широком рынке таких наверняка не очень много.
Или компании, которым очень нужны деньги, они пообещают любые дивиденды, но пообещать не значит выполнить.
К примеру, да. А вы знаете, вообще я не согласился бы. Иногда и очень крупные предприятия вынуждены по тем или иным причинам, например, потому что главному акционеру очень нужны деньги. вынуждены платить большие дивиденды даже в ущерб будущему развитию. Такое тоже есть, и мы это на нашем рынке отлично знаем такие примеры.
Но это компании, где государство участвует прежде всего, потому что бюджет за счет дивидендов, например, пополняется в некоторых субъектах федерации, да и в России в целом.
Абсолютно верно.
Вернемся к Китаю. Немножко хочется еще про Китай, про США все же, да, сравнить этих монстров экономических. И недавно, по данным Bloomberg, я читал, что стоимость китайского фондового рынка, это буквально было месяца два назад, впервые рекордно отстала от фондового рынка США. То есть рыночная стоимость, капитализация там, всех китайских акций сократилась на 6,3 где-то триллиона долларов, в то время как американский рынок вырос на 5,3. Недавно, буквально две недели назад, прилетела новость о банкротстве Evergrande, о котором очень долго говорили. Вопрос про Китай. Стоит инвестору связываться с китайским рынком сейчас? Это угроза, потому что все может оказаться хуже? Или возможность добавить, например, в портфель сильно просевшие голубые фишки китайского рынка?
Ну, вы знаете, в самом вашем вопросе уже и ответ. Это и угроза, это и возможность. И, наверное, главный вопрос к инвестору о сроке его вложений и о том, какой уровень риска он готов себе позволить. Смотрите. Мир действительно меняется. Американский фондовый рынок действительно получает притоки средств всего мира. Здесь ничего нового. Американцы всегда высасывают весь этот мир с тем, чтобы оживить свою экономику. Правда, это классика жанра. Китай. Да, действительно, огромные иностранные инвестиции за эти годы покинули китайский рынок. Это правда. Почему? Ну, например, инвесторы опасаются возможного столкновения, так или иначе, Китая и Америки, ну, на почве, например, Тайваня, элементарно. Другой момент. Мы видим, что американцы делают все возможное, чтобы замедлить экономическое развитие Китая, хотя бы для того, чтобы просто устранить конкурента. Это тоже... Здесь ничего нового нету, старо как мир. Ну, соответственно, смотрите. Китайские акции безумно дешевы сегодня. Они, ну, может быть, только дороже российских. И в этой связи, ну, покупать, скажем, тоже Alibaba или Tencent, или Baidu и прочие компании интересно. Вы понимаете, например, я вот смотрю на большие китайские компании, там феноменальный момент. Там гораздо больше денег, чем долгов. У них минимальные долги, довольно много денег. Они могут все что угодно купить. У этих компаний все очень-очень неплохо. Но, тем не менее, вот капитализация не растет, а даже снижается. Почему? Ну, например, потому что международные инвесторы выходят из Китая. Потому что есть опасения замедления китайской экономики. Поэтому, смотрите, тут все зависит от дюрации, срока ваших вложений. Готовы вложить лет на 5? Ну, наверное, имеет смысл какую-то часть портфеля аллоцировать на Китай. Деньги короткие, рискованно. Потому что тренд... Знаете, есть понятие «trend is your friend». Если тренд у нас вниз, то вот на каком основании вы будете думать, что он переменится? Не знаю. Он может быть... Знаете, как пузыри могут надуваться сколь угодно долго, так и китайские акции могут падать сколь угодно долго. Тем более потенциал еще есть.
А новичкам стоит нести деньги на этот рынок, условно инвестировать в китайские облигации, в юаневые облигации?
Вы знаете, здесь понятие «новичок», оно очень творческое. Что такое новичок? Тот, кто первый раз пришел на фондовый рынок, или тот, кому 15 лет, или тот, кому, например, 70 лет, он раньше не вкладывал на рынке, но теперь формирует себе пенсионный портфель. Понимаете, это все разные люди, и они все формально могут быть объединены под словом «новичок».
Ну, условно, человек, который пришел из вчерашнего вклада, и сегодня он понял, что есть деньги, и можно их вложить в фондовый рынок для того, чтобы через какой-то срок, пусть будет там через 5 лет, получить какую-то доходность.
Понимаете, для новичка такого рода нужно понимать самое главное, что фондовый рынок – это не казино. Это первое. И фондовый рынок имеет определенные достаточно серьезные риски. Риски самые разные. И инфраструктурные, мы с вами убедились. И кредитные, когда мы, например, тому или иному учреждению даем в долг, иначе говоря, покупаем его облигации, а потом у него дефолт. Такое тоже бывает. Наконец, риски волатильности. Вы знаете, вот приходит человек, например, новичок, и вот сегодняшний, опять же, разговор. Люди говорят, мы хотим пенсионные деньги, нам недопустимо падение. Но я понимаю, что, очевидно, основные деньги должны быть в надежных, понятных облигациях. И желательно не очень длинных. Правда, как это связывается одновременно с желанием побольше заработать? Ну, творчески. Тут как бы либо-либо. Но, понимаете, новичок первым делом, вот это я хочу настаивать на этом, должен понять, а зачем он пришел на этот рынок. Понимаете, вот он пришел, я задаю вопрос новичку. Вася, а ты зачем пришел? Ну, какой ответ? Вот догадайтесь.
Ну, все хотят денег наверняка.
Денег заработать.
Правильный или неправильный ответ? Правильный вопрос просто по-быстрому сделать, увеличить капитал. Наверное, более правильный. Я бы сказал, что это получение доходности выше, чем доходность по банковским вкладам, как минимум.
Правильно. А теперь задаю второй вопрос. Вася, а сколько денег ты готов потерять? Вот тут на лице смятение. А почему я могу потерять? Ты объясняешь, ну да. Так, минуточку, тогда куда я пришел? Хорошо, денег заработать снова. Хорошо, а дальше что ты будешь делать с этими деньгами? Реинвестировать. Понимаете, и тут вопрос-то в действительности самый главный – целеполагание. Мы приходим на фондовый рынок конкретно для чего-то. Либо накопить, например, на старость. Вот пришел человек, ему там продал, еще раз говорю, крупный объект недвижимости, ему сейчас примерно лет 70, он понимает, что, ну, наверное, вот эти деньги должны его кормить хотя бы еще лет 15-20. Сегодня люди живут долго, правильно? Ну, как-то так. То есть он планирует свой пенсионный план, и поскольку деньги сегодня, он в первую очередь хочет, чтобы деньги ему каждый месяц капали как купоны. Логично? Логично. Все, вот это конкретная постановка задачи. Вот у меня сегодня был разговор очень приятный, потому что мы разговаривали на одном языке. Я говорю, чего вы хотите? Мне говорят, вот у нас есть деньги, нам нужно, чтобы купонами нам мы как-то постоянно получали текущие доходы. Я говорю, окей, тогда берем калькулятор и считаем, сколько должно быть денег, какая ставка, что мы делаем сегодня, что мы делаем завтра. Все, разговор понятный. Дальше просто идет оценка рисков. Но чаще всего проблема состоит в том, что человек не знает, зачем он пришел. Я хочу удвоить деньги. Отличная идея. Дорогой мой, а ты готов рискнуть? Потому что удвоить деньги, ну как это, за 10 лет можно, за 5 лет, ну, тоже при нынешних ставках можно, наверное. Но это уже некий риск.
К другу инвестора, которому вы сказали раньше, тренд друг, да, трейдер и инвестор, еще можно добавить время, хороший друг инвестора. Да, люди, бывает, этого не понимают.
А более того, люди говорят, я хочу стать трейдером. Это же почетная профессия, понимаешь, трейдер, так звучит красиво. Отлично. Я ему задаю простой вопрос. «Батенька, ты спекулянтом хочешь быть?» «Нет, я хочу быть трейдером». Я говорю, «А объясни мне, пожалуйста, в чем сексуальная разница между трейдером и спекулянтом?» Ответ, «Я не знаю». Я говорю, «А если я тебе докажу, что трейдер и спекулянт, это, собственно говоря, одно и то же». И трейдер, он тоже периодически становится инвестором, когда купил и засел. Вот классический, понимаешь, инвестор. «Ой, а я так не хочу». Я говорю, «Тогда давай снова разбираться, зачем ты пришел». А вот я хочу акции купить, они растут. Так может быть тебе понадежнее, может тебе облигации? Вы хочу облигаций. Так, хорошо, облигаций. А ты готов рассчитывать, скажем, надежность этих эмитентов? Ведь когда мы покупаем облигации, нас не интересует прибыль. А что нас интересует? А нас интересует платежеспособность. Ой, а как рассчитать платежеспособность? Ну и начинается. Понимаете, и вот эта вот сказка про белого бычка, это классическая наша реальность. И только тогда, когда человек осознает, например, да, я готов прочитать кучу книг, да, я готов понять, как рассчитывается платежеспособность эмитента, да, я готов участвовать, скажем, в первичных размещениях, я понимаю, что это такое, да, я понимаю спреды, понимаю комиссии, понимаю, как они влияют, да, я знаю, что такое дюрация моих вложений и какой риск от дюрации, мы же об этом не говорим, а это же очень важно. Вы знаете, у меня был кейс. Это было лет 5 назад. Был, по-моему, 18-й год, когда рынки американские начали довольно серьезно проседать. Пошел рост ставок. И приходит ко мне одна очень уважаемая женщина с достаточно приличным портфелем. «Ой, как же так? Я прихожу в крупный банк, и мне посоветовали купить самые надежные облигации валютные «Газпрома». А они упали, говорит, процентов на 15. Я говорю, какая неожиданность. Я говорю, простите, а какого года погашение? эти облигации. Ну как, 37-го? Я говорю, матушка, а что же вы хотите-то, родная? У вас дюрация там, пардон, у этих облигаций. Ну, считайте, если они примерно тогда были там 20-летние, да, значит, дюрация у них где-то, ну, 15. Дюрация – это, грубо говоря, на сколько процентов при изменении процентной ставки на 1% изменится цена облигации. 15. Ну вот вам, пожалуйста, доходности выросли примерно на процент. Имеется в виду, ставка выросла на процент. Ставка выросла на процент, но вот ваша бумажка на 15% опросила. А чего вы хотите-то? Это же нормально. Ой, а почему мне этого не рассказали в банке? Я говорю, ну, верно, потому что с вами разговаривали не специалисты по инвестициям, а классические СЛЗы, которые думали, что они являются специалистами по инвестициям. Но это было тогда. Сейчас немножечко, слава богу, ситуация меняется. Появился такой институт, как инвестконсультантов. Но, тем не менее, вы знаете, я не думаю, что большинство инвестконсультантов понимает все нюансы, все риски, могут рассчитать, как при той или иной дюрации изменится стоимость тех или иных, так сказать, облигаций и так далее. И здесь не только это. И нужно понимать, с кем ты разговариваешь, понимаете? Кому-то можно предложить, ну, к примеру, приходит вам молодой парень. Да, может быть, он не квал-инвестор. И он, может быть, только пришел на рынок. Но он пришел изучить и понять, что это такое. И у него есть небольшие деньги, и он их готов потерять, чтобы научиться. Это одна ситуация. Он учится, он зарабатывает, он готов там небольшую сумму потерять. Это нормально. Приходит человек 60 лет, который, ну, трясется над каждой копейкой. Ну, наверное, это другой подход принципиально. Люди этого не понимают. А почему? Потому что СЛЗы обычно крупных финансовых институтов имеют план продаж. Им по барабану в данном случае надо продать. Вот тут моменты. И тут конфликты интересов, к сожалению. Так что возвращаемся на нашу грешную землю. Понимаете, очень важно осознать, для чего человек пришел. Очень важно понять, что именно ему подойдет, именно ему, а не кому-то другому. Мы же, когда шьем костюм, мы же шьем его под конкретного человека. Ну, так же и здесь. Портфель инвестиций должен подходить конкретному человеку, а не теоретическому. Вот как-то так.
Вот здесь мы как раз и подходим к вопросу о том, что порой человеку самостоятельно невероятно сложно. Не просто сделать выбор, а вообще понять, что ему нужно, что он хочет. Здесь люди идут на консультацию к инвестиционному советнику, однако, условно, ваша консультация, насколько я знаю, стоит очень дорого. И при этом массовый сектор, да, не может вот так напрямую прийти на консультацию. Я знаю, что у вас есть сервис по подписке инвестиционных рекомендаций, инвестсоветник. Можете поподробнее рассказать, что это такое, как это работает и как, условно, мне и нашим слушателям получить вашу инвест-рекомендацию в рамках данного сервиса?
Вы знаете, да, это действительно массовый продукт. То есть вот назначить со мной консультацию, встретиться, это не массовый продукт. И действительно, ну, я не могу себе позволить как бы свое время тратить очень дешево. Просто не могу физически. Вот. С другой стороны, есть возможность массового продукта, когда приходят люди, обращаются к нашему вот этому инвестсоветнику. Это такой сервис, когда вы подписываетесь на вполне понятную вещь. А именно, первым делом вот этот сервис вас профилирует. То есть задает вам вполне конкретные вопросы, все это на компьютере, естественно, вы отвечаете. И более-менее понятно ваш опыт, ваши пожелания, ваше понимание рисков. И мы можем сказать, вот ваш конкретный профиль. Ну, в данном случае, допустим, вы новичок. Допустим, вы не хотите терять деньги, вы боитесь там и так далее. Замечательно, ваш профиль консервативный инвестор. Тогда под вас конкретно этот сервис говорит, пожалуйста, вот не надо умничать. Ваш портфель, вот, просто возьмите его и делайте. И не надо больше ничего. Понимаете, это нормально. Это, в принципе, аналог доверительного управления. То есть вы можете дать деньги доверительному управляющему, подписать с ним контракт, что это будет консервативный портфель. Он вам купит то, что посчитает нужным в рамках декларации. Это нормально. Но вы же хотите сами на кнопочки нажать. Вы же не хотите тратить большие деньги, скажем, платить их управляющему. Или у вас портфель маленький. Ну, потому что редко управляющие берут все-таки в управление портфели, там, не знаю, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, даже полмиллиона. Ну, неинтересно просто. Понимаете? Просто, ну, это не бизнесово. Вот. А здесь вы сами можете управлять. Только вам управлять не надо. Вот этот сервис говорит: ребята, вот согласно вашему профилю, не надо выпендриваться. Купите вот это, и будет вам счастье. Ну, то есть вы получите там доходность, возможно, чуть выше, чем депозит, если, ну, будет все нормально, с таким риском. Это будет минимальный риск, если мы говорим о консервативном инвесторе. И это будет, ну, абсолютно как бы то, что конкретно вам подходит. Вот, собственно, и все. Этот сервис недорог, потому что вы, собственно, подписываетесь на этот сервис. Вы можете оплачивать его разово как консультацию, можете подписаться там на год, на полгода и так далее. И просто периодически инвестсоветник будет вам рассылать сообщения. Ребята, вот, допустим, вам надо немножко этот портфель перетрясти. Раз, не знаю, в 2 месяца, в 3 месяца, раз в месяц. Вы скажете: а что так редко? А вы, когда управляете активами, вы часто делаете сделку? Ну, если у вас спекулятивный портфель, сегодня купили, завтра продали, то возможно. Но если у вас консервативный портфель, вы знаете, самый вот я управляю портфелями, ну, всю жизнь как бы, это одна из моих видов деятельности. Так вот, здесь очень просто. Знаете, суетиться не надо, как говорится, особенно если это консервативный портфель. Купил человеку портфель облигаций, ну, может быть, раз в месяц, делаешь какие-то изменения, что-то продал, что-то купил, что-то выросло. Где-то купоны пришли, соответственно, их реинвестировал. Поэтому это не те портфели, в которых надо много экшена. Плюс, не забываем, много экшена – это много комиссий. А много комиссий – это понижение доходности. Зачем? Не нужно? Знаете, у нас, как и у врачей, главный принцип – не навреди. Поэтому вот это тот сервис, который будет вам, может быть, раз в месяц рассылать вот такую небольшую ребалансировочку портфеля, скажет: вот это там немножко продайте, вот это немного купите, вот эти облигации уже, так сказать, подросли, давайте их поменяем на другие. А вот здесь пришли новости, что вроде как платежеспособность вот этого там концерна, ну, оставляет желать лучшего. Давайте поменяем, не будем рисковать. Вот и все.
И стратегии, получается, заточены под риск-профиль. Условно говоря, консервативный, умеренный. Когда человек может как раз понять свои цели, свое восприятие рисков и выбрать, допустим, из какого-то набора, да, более подходящий.
Это недорогой сервис. И должно быть все просто, как, извините, как газета «Гудок». То есть иди направо, иди налево, иди прямо. Почему? Вот потому. Все. Понимаете, ведь как, в чем причина того, что люди часто теряют деньги на фондовом рынке? Они начинают суетиться. Они начинают думать, что вот они трейдеры, сейчас купили, завтра продали, быстро заработали, ура-ура, вот они гении. Наслушались соседа, который там дал рекомендацию, сказал: я знаю, завтра это вырастет. Завтра не выросло, вы звоните соседу: как же так, через неделю вырастет, все нормально, выйдет информация. Вот точно, Вася сказал, он продает продукты гендиректору там завода этого. А гендиректор по телефону с кем-то говорил, Вася услышал. У меня точный инсайт. Вы знаете, как это часто просто слышишь?
Пару фраз про финбезопасность, что ли, для наших слушателей, тех, кто нас смотрит. Сейчас на трейдинге на горизонте года полтора выживает, ну, не более 3, наверное, 4% от тех, кто начал инвестировать. А с инвестициями долгосрочными намного проще и намного безопаснее.
Она и есть та самая спекуляция. С другой стороны, нет, ну, слушайте, есть действительно, кто ориентируется на фундаментальный анализ, не обязательно инсайт, боже упаси. Ну, например, видим, что предприятие все хорошо, и мы видим, что у него много заказов, мы видим безумный рост отрасли. Да, мы вкладываем в это предприятие, и мы получаем, может быть, в 2-3 раза больше, чем рынок. Да, это интересно. Для этого, собственно, есть другие сервисы. Предназначен ли для этого сервис инвестсоветник? Ни в коем случае. Наша задача здесь, особенно по консервативным портфелям, сделать так, чтобы человек спал спокойно, понимаете, и не суетился. И занимался, кстати говоря, своими делами. И заплатил за это копеечку, а не гигантские деньги. Вот и все. Если этот портфель более спекулятивный, ну хорошо, там может быть больше сделок. Но опять же, не надо суетиться и не надо превращать фондовый рынок в казино. Вот это главная задача инвестсоветника. Просто посмотри, что соответствует твоему профилю. И иди как бы спокойно, дыши, занимайся, главное, своим делом. Почему многие люди бросают свои дела, кричат: я стал трейдером, вот сейчас я, сидит напротив монитора, ой, не туда пошло, ой, я сейчас продам, ой, я сейчас подрежусь, потому что перевернусь. Перевернулся, опять не туда, опять подрежусь. Раз, два, три, половину депозита уже нету. Доброе утро. Приплыли.
А мне вот интересно узнать, что под капотом у вашего сервиса. Условно консервативной стратегии. Я человек, который вообще не готов терять деньги. Какие условно бумаги будут рекомендованы мне вашим сервисом?
Ну, прежде всего, те бумаги, с которыми вы сможете спать спокойно. Или же те бумаги, которые я рекомендую вам, я могу понимать, что не получу судебных исков.
Но это будут облигации, акции.
Но, разумеется, это будут прежде всего долговые инструменты высоконадежных эмитентов, которые не имеют проблемы с платежеспособностью и так далее и тому подобное. Ну, тогда возникнет законный вопрос. Вы скажете, а зачем мне все это, если я могу купить просто депозит в банке? Ну, значит, вот он, этот сервис должен найти какие-то варианты, все-таки сделать вам что-то получше. Кстати, с такими ставками очень трудно сегодня конкурировать. Но, слушайте, начнут снижаться, вот тут вот святое дело. Вот здесь как раз тема подзаработать именно инвестсоветникам, как раз здесь только успевай поворачиваться. Если ставки будут начинать снижаться. А они, видимо, будут снижаться в этом году. Рано или поздно.
Что ж, здорово, что существует такой сервис. Таня, теперь ты знаешь, куда обращаться за инвест-рекомендациями.
Да, безусловно.
Евгений Борисович, а мне хотелось бы поговорить еще про криптовалюту. О ней сегодня все говорят, она сегодня в тренде. Биткоин, да и альткоины, в общем-то, подрастают. И на ваш взгляд, что будет с основной валютой, с биткоином? В крипто-СМИ, ну, очень много разных прогнозов. Кто-то говорит, это рост до 170 to the moon и выше тысяч долларов за биткоин. Кто-то скромно сейчас, но все равно пишет про то, что, скорее всего, будет коррекция там к 17, к 30 с чем-то тысяч долларов. Вот у вас есть какие-то мысли, что вы думаете о судьбе биткоина? Ну, скажем, на горизонте этого года.
Ну, во-первых, мне смешны и те, и другие. И те, которые говорят, что будет там, не знаю, 200 тысяч, и те, которые говорят 30 тысяч по одной причине. Вы понимаете, прогнозировать судьбу битка невозможно. И это просто все пальцем в небо. А дальше кто угадал, тот король. Кто не угадал, ну, извините. А мне так казалось. Понимаете, мы можем, например, по конкретной акции, например, построить DCF-модель. Это сложная модель, которая в итоге вам скажет, ну вот, исходя из текущих процентных ставок, там, и куча других факторов, ну, разумная цена, скажем так, оптимальная цена на акцию того или иного завода, концерна, там, предприятия, вот столько. Кстати говоря, чтобы вы понимали, построить DCF-модель нормальному аналитику может занимать несколько недель. Вот, но, тем не менее, мы это можем сделать, посчитать. Посчитать, сколько стоит биток и сколько он должен стоить, это нереально и глупо. Ну, просто потому что эта субстанция не несет в себе денежного потока.
Но аналитики, которые об этом говорят, обычно используют теханализ. Да, фундаменталка – это такая штука сомнительная, когда мы говорим про криптовалюту. Это не тот случай, когда как с акцией можно посмотреть мультипликаторы, хотя бы сравнить их со средним по отрасли. Но технический анализ…
Сергей, скажите честно, вы видели одного человека в своей жизни, который стал очень богатым благодаря техническому анализу? Вот честно.
Да.
Да? Это был один из тысяч или один из миллиона?
А это как по статистике. 3% как бы от... 3%, например, от тысячи или от 100 тысяч, которые туда приходят. Ну да, я знаю таких людей.
Даже меньше. Я думаю, что 3% – это вы прямо оптимист. Смотрите, технический анализ – штука, конечно, хорошая, но она, ну, в данном случае, вещь странная немножко. Ну вот, понимаете, я вам скажу, что согласно техническому анализу биток будет, там, не знаю, 80 тысяч, а он станет 75. Я угадал или нет? Ну, это бред. Есть другой момент. Давайте мы немножко из других позиций подумаем. А вот то, что я сейчас вам скажу, это действительно серьезно. Первое. Мы увидели революцию еще недавно. То есть реально 10 лет бились за то, чтобы можно было... нормальным инвесторам на нормальном фондовом рынке, традиционном фондовом рынке, скажу так, иметь возможность покупать инструменты, привязанные к криптовалютам. Ну, те самые ETF-ы. Пробили, так сказать, Генслера, пробили
Винклволс, которые 10 лет назад еще подали заявки, и вот они, да.
Да-да, 10 лет бились. Так вот, сегодня я, имея счет в любой брокерской компании мира, по идее, могу нажать на кнопочку и купить также ETF на биток, так же, кстати, как и акции Apple, Amazon, для чего угодно. Окей, это революция. И только сегодня большие институциональные деньги осознали, что, наверное, иметь часть портфеля в крипте можно. Речь идет о триллионах долларов, о сотнях миллиардов долларов. Вот они еще в этот рынок не вошли. Да, не забываем, кстати, по битку еще халвинг впереди. А это тоже фактор, который будет способствовать росту цены.
Ну, обычно на истории он приводил к росту, да, к резкому. Каждые 4 года, когда он проходит.
Скорее всего, здесь. Поэтому, учитывая все эти факторы, наверное, я скажу очень осторожно, есть шанс на то, что биток будет больше. Теперь будет дороже. Второй очень важный момент. Скажите мне, что у нас более инфляционный инструмент? Доллар, например, американский, или же биток?
Волатильный?
Нет, инфляционный.
Именно инфляционный? То есть как инструмент защиты от инфляции?
Я сейчас объясню. Смотрите, доллары Федеральная резервная система может напечатать сколь угодно долларов. Много.
Да, об этом согласен. Но доллар более инфляционный инструмент.
А вот, извините, биток, ну вот 21 миллион и все. И больше не может быть.
И, да, усложнение, удорожание при халвинге сейчас.
А сколько теряется?
6 биткоинов снизится за блок до 4. Некоторые модели криптовалютные предполагают сжигание даже токенов и монет.
Может быть. Так вот. Скорее всего, исходя из этих факторов, и самое главное, исходя из того, что крупные институциональные деньги начали заходить на этот рынок, только начали, скорее всего, мы можем увидеть биток значительно дороже. А вот уровни, я считаю, что это безответственность называть те или иные уровни. Теперь, если вы мне зададите вопрос, а что для меня более интересно впереди? Понимаете, я в этой теме, ну, как бы, я не могу сказать, что я специалист по крипте, но я понимаю эту тему. Так вот, я считаю, что инфляция в битке еще меньше, чем инфляция в эфире. Плюс, не забывайте, что как пробили ETF на биток, так следующий этап что у нас? ETF на эфир?
На эфир, да.
А что у нас дальше? А дальше у нас будет ETF на Solana, ETF на альткоины различные.
На XRP, да, возможно, как бы много существует сегодня проектов.
У нас идет перманентная революция в этой отрасли.
Трансформация.
Конечно.
Ну, то есть, по вашему мнению, вот одобренный этот ETF, это прям позитив, там вообще нет негатива для криптовалютного рынка.
Более того, я считаю, что это очень серьезная альтернатива золоту. Многие уходят в золото как в защитный актив. Сегодня многие думают, а зачем мне идти в золото, если я могу пойти в крипту, в тот же биток или эфир. Да, есть такая проблема. И понимаете, если бы не было крипты, но это мое мнение, я его не навязываю, я думаю, что золото было бы уже давно у нас с вами и 2500, и может быть даже 3000. Потому что всю жизнь это была хорошая защита и хорошая альтернатива и от геополитической волатильности, и от инфляции. Мы все это видим, а золото, ну не, ну как, оно растет, конечно. Вот в моменте золото, я смотрю, 2028. То есть оно уже пробило 2000, оно прыгает между там где-то 2000, 2050, 2060. Очевидно, следующий уровень через какое-то количество времени, небольшой, на мой взгляд, будет 2080, 2150. Потом перейдем на 2200 и так далее. Золото будет расти, но вот того очень сильного роста, который можно было бы ожидать, нет. Почему? Частично крипта оттягивает. Многие, особенно молодые люди, смотрят на крипту.
А теперь еще и капиталы институционалов, да, через ETF получается.
Я более того скажу. Вы знаете, я сейчас скажу крамолу, пускай меня центробанки не расстреляют, но я считаю, что в какой-то момент и центробанки задумаются о том, что какое-то количество резервов стран нужно будет хранить в крипте. Это тоже возможно. Поэтому мое мнение, что потенциал роста крипты довольно значительный. Меня больше сегодня интересует как потенциал роста даже не биток, а скорее, как я уже сказал, эфир или альты. Вот. Ну а дальше, слушайте, дальше думать будем.
А какой процент от портфеля могут занимать такие фонды на эфир и прочие альтернативные криптовалюты?
Нет такого понятия, сколько они могут. Это зависит от конкретного человека. Опять же, сейчас буду занудой, от его риск-профиля, от его возраста и так далее. Я не думаю, что человек, которому, например, сегодня 60 лет, ну, разумно ему даже рекомендовать иметь больше, чем 5% от портфеля в крипте. Да и то, может, 5% это много. С другой стороны, молодой человек, которому 25-30 лет, я не удивлюсь, если он наполовину своих средств в крипте держит. То есть я это, конечно, никогда ему рекомендовать не буду, хотя бы потому, что крипта – это невероятно волатильный продукт. Сегодня биток 52 тысячи, завтра он стоит 40 тысяч. С тем же успехом. Uh-huh. А потом 80, а потом 20. Это все может быть. Слушайте, завтра проснется Генслер, скажет, ага, я придумал, как поймать за хвост всех этих криптунов. Да элементарно, он же ненавидит это дело. Но я смеюсь, конечно. Вы поймите, вопрос не в Генслере. Вопрос в том, что современная регуляция, она в определенном смысле входит в противоречие с миром крипты. И современная регуляция, современные методы KYC, compliance и так далее делают все, чтобы зарегулировать этот рынок. Где-то получается. Вы знаете, что, например, в принципе есть договоренность с эмитентом Tether, стейблкоины, и можно будет отслеживать, кто держит и как. А это очень серьезно. То есть, по сути, стейблкоин превращается в ту же валюту. И регуляторы все будут видеть.
Но она по факту является валютой, чтобы стабилизировать, создать как бы криптовалютные пары. Tether – это доллар фактически.
Фактически, да, изумительный инструмент и действительно очень полезный в хозяйстве, скажем так. В хозяйстве он всегда пригодится. Вот вопрос лишь, TRC у вас 20 или ERC 20?
Да, это вопрос комиссии больше, там, по-моему, 1% и 5% соответственно, 5 копеек.
Ну
5
да,
копеек.
То, что на троне подешевле, то, что на эфире подороже, но вопрос не в этом. А вопрос в том, что сегодня эмитент имеет возможность это контролировать. И это задает много для нас вопросов, в частности, особенно с учетом возможных будущих санкций. Я думаю, умные меня поймут.
Все может быть. Наверное, такие переговоры, как мы сказали, по ETF на биткоин не проходили без уступок. Да? То есть, с одной стороны, SEC вроде признает криптовалюту косвенно, с другой стороны, наверное, криптоэкономика в чем-то вынуждена была уступить.
Ну, наверное, да, но потихонечку она займет свое место на полке продуктов и станет обычной регулированной, зарегулированным инструментом, и регуляторы будут потирать руки, то, что и это дело мы как бы зарегулировали. Но вы же понимаете, что в некотором смысле крипта – это цивилизованный ответ людям на ту вакханалию комплаенса и, скажем так, контроля, который мы имеем, оверконтроля. Когда мне уже нужно доказывать, ну, не знаю, какого цвета были ботинки у моего дедушки, когда он решил жениться.
Абсолютно согласен. Часто высокие проценты по кредитам, то есть на блокчейне. Возможно, мы увидим какие-то банки на блокчейне, которые работают, и работают потребители без того, что я плачу за маркетинговые какие-то, да, за аренду офисов, еще за что-то. Да, я и говорю, что, возможно, как с ETF, и мы так проснемся, там уже блокчейн-банк массовый, мировой, пожалуйста, бери деньги под низкий процент.
Революцию в демократизации финансового рынка произвел еще в свое время Чарльз Шваб, мы это хорошо помним. Раньше инвестиции были уделом очень богатых людей. После того, как возникла его компания Чарльз Шваб, мы видели, что, в общем-то, инвестиции доступны ширмыр, как там это, широким народным массам, ширнармыр. Вот это мне любят говорить мои маркетологи. Это, говорит, продукт для ширнармыр. Так вот, широким народным массам. А что дальше? А дальше мы получили Робин Гуды и возможность еще дальнейшей демократизации. Сейчас эти инструменты пришли. Таким образом, развитие интернета, развитие интернет-торговли, блокчейн будет приводить на финансовые рынки сотни миллионов постоянно новых людей. Это интересно. Я бы даже сказал, миллиарды новых инвесторов.
Здорово. Пусть так и будет. Я, например, криптоэнтузиаст.
Но главное не 50% своего портфеля сразу туда бахнуть, как мы сказали.
Все равно криптовалюта остается еще достаточно высоковолатильным инструментом. И да, наверное, не стоит так рисковать.
Вот когда центробанки туда зайдут, там волатильность станет ниже. Но это не в моменте. А пока, ребята, будьте осторожны, пожалуйста.
Спасибо. И в завершении наш новый формат Блиц, который мы добавили в третьем сезоне, я задаю нашему гостю короткие вопросы, а вы, Евгений Борисович, отвечаете.
А шутить можно?
Вполне. Фондовый рынок или недвижимость?
Фондовый рынок.
Рублевые активы или активы в валюте дружественных стран?
Рублевые активы.
Спад на биржах Китая и Гонконга – это надолго?
А слово «надолго» относительное. Вот для них века, для нас единый час. Помните? Поэтому для кого-то год – это мгновение, для кого-то день – это огромный срок.
В 2024 году биткоин или эфир?
Эфир.
Спотовый ETF на биткоин или покупка BTC на криптобирже?
Ну, вопросик. Ну, наверное, спотовый ETF. Все-таки я ретроград люблю. Чего попроще?
И золото или серебро на долгосрок в портфеле?
Серебро.
Спасибо большое за то, что стали гостем. Надеемся, не последний раз.
Евгений Борисович, спасибо. Надеемся, что очень было полезно нашим слушателям, начинающим инвесторам.
Друзья, огромное вам спасибо за умные, интересные вопросы. Вот. И в завершении я бы хотел просто сказать следующее. Вы знаете, сегодняшние рынки, они действительно, вы правы, я вот хочу завершить тем, что мы начинали. Это колоссальные риски, невероятные риски, но и огромные возможности. И главное сегодня – это персональный, личный наш риск-менеджмент. Вот не заигрывайтесь. Вот не знаю, за каждым таким, знаете, азартным промоушей должен всегда бегать, желательно вот его жена со скалкой, и по рукам бить. Вот 10 раз ударил, он все равно хочет, но тогда ладно. Вот как-нибудь так.
Если вы хотите получать рекомендации от сервиса «Инвестиционный советник» команды Евгения Когана, зарегистрируйтесь в личном кабинете сервиса. Ссылку на сайт мы добавим в описании к подкасту. А в следующем эпизоде мы поговорим с руководителем бизнес-юниор-фонды группы компаний «Самолет» Евгением Большаковым и обсудим инвестиции в недвижимость. В подкасте поднимем важные вопросы. Что будет с ценами на жилье? Какую доходность может принести жилая и коммерческая недвижимость? А также как инвестировать в нее с минимальным капиталом? Не пропустите релиз нового эпизода. Совет вам до финансов, друзья!